единодушно пришли к выводу о самоубийственности штурма площади в лоб. Тем более, что пришлось бы сначала захватить мост через Сунжу, выходящий на площадь, а затем, прогоняя под кинжальным огнем людей, мы могли бы их просто положить навсегда на этом мосточке. Мост как раз находился на нашем пути движения к площади. И миновать его мы не могли, если только не объезжать полгорода. В этот момент врывается начальник караула, охранявшего КП. «Товарищ подполковник!» — начал он взволнованно, обращаясь к начальнику штаба. «Москвич уехал!» «Как уехал?» — не поняв, переспросил Сан Саныч. «Сел на свой БРДМ, сказал, что его вызывают в штаб, и уехал». «Давно уехал?» «Да минут 15 уже прошло. Я связывался с ним по радиостанции. Он говорит, что ему надо прибыть на Северный до рассвета». «Псих, идиот, тупица, сам погибнет и людей положит. Он ведь должен был поутру выехать вместе с колонной. Дурак, кретин!» — шумел начальник оперативного отделения майор Озеров. Все мы знали и прекрасно понимали, что это означало. Отправиться в одиночку, в темноте, через военный город, на легко бронированной машине. Итог почти всегда один. Либо духи захватят, либо свои расстреляют. И это знал всякий солдат, не говоря уже об офицерах. Неужели этот придурок рассчитывает, что его положение офицера штаба спасет его от пуль? В Грозном действовал комендантский час. Иногда из-за этого не было возможности доставить тяжело раненых на Северный, в более оснащенный госпиталь. И вот этот выскочка, прыщ на ровном месте, подвергая опасности солдат, сопровождающих его, уехал в ночь. Немедленно связались с Северным, сообщили им об их придурке. Скорее всего, он сделал это импульсивно, стараясь прибыть раньше нас и доложить о том, что мы посмели обсуждать открыто действия вышестоящих командиров. Жаль, что этот карьерист взял с собой несчастные останки Семенова. Нет покоя умершему парню. Извини нас, рядовой Семенов. В штабе на Северном поднялась паника. Еще бы. Пропал офицер, пусть частично, но посвященный в планы руководства. Мало того, офицер генерального штаба. Видать, немало знал Карпов, что ночью были организованы его поиски. В эфире творилось черт знает что. Все части рапортовали, что не проходил через их блокпосты БРТМ с москвичом. Мы приготовились к тому, что в штабе группировки нас будут четвертовать, долго расспрашивать, допрашивать, а не мы ли его отправили в ночь. Поэтому вместо того, чтобы спокойно доспать остатки ночи, мы сочиняли рапорта, что мы не состояли, не получали и прочую чушь собачью. Не дай бог, если тебя замыслят, уличить в диверсионных действиях в отношении вышестоящих начальников. Из противника ты можешь сделать карманный сувенир, а вот на начальство не смей косо смотреть. Ладно, дураков в этой жизни еще предстоит встретить немало. Хотя жалко этого негодяя, наш русский, да и бойцы, сопровождающие его, пострадали за Заря. Почему-то мы все были уверены, что если молчат части, расположенные по маршруту его движения, то он непременно попал в руки духом. И дай бог, чтобы попал он мертвым. Иначе придется многое менять в планах. Где-то часов 8 утра поступила информация о том, что БРДМ с Карповым попал на блокпост ОМОНовцев, который установили буквально перед наступлением темноты. И как мы и предполагали, он начал выкаблучиваться, кичась своим положением. Мужикам из ОМОНа глубоко начхать было на какой-то генеральный штаб вместе с майором Карповым. Они поначалу приняли его за настоящего шпиона, и москвича вместе с его бойцами нещадно избивали остаток ночи. Под утро, выбивая признание, что он шпион, выводили пару раз на расстрел. Рассказывали, что даже пару раз стреляли поверх головы. Поутру все выяснилось. И приехавшие десантники здорово набили морды милиционерам за своих бойцов. Забрали Карпова в бессознательном состоянии. Остатки Семенова и отбыли на Северный. После этого Карпова отправили ближайшим бортом в Моздок, оттуда, скорее всего, в Москву. Наверное, наградят каким-нибудь орденом, и будет он потом по телевизору или в своих мемуарах рассказывать о своих подвигах, как один прошел пол Чечни или что-то в этом роде. Удачи ему! Глава 4. Где-то в районе 8 утра началась погрузка раненых и построение колонны. К этому времени с боями прорвались машины из 1-го и 2-го батальона, привозя своих раненых и убитых. В связи с тем, что во дворе садика не хватало всем места, погрузили там только самых тяжелых больных. А тех, кто был при памяти, на руках, носилках, подручных, костылях, затолкали в машины. Кто мог принять участие в бою, расселись на броне сверху. Все прекрасно давали себе отчет, что при попадании гранаты или подрыве на мине раненый, находящийся внутри БМП, неминуемо погибнут. И поэтому ответственность тяжелым грузом ложилась на плечи сидевших сверху на броне. Колонна получилась даже больше, чем рассчитывали. 15 БМП. От колесного транспорта решили отказаться сразу, потому что даже автоматная пуля прошивает кунг на вылет, не говоря уже о гранате или мине. На нашей части, или наоборот, на город опустился густой туман. Вообще здесь довольно мерзкопакостная погода зимой. Холодно, но снега нет. Под ногами даже не грязь, а сплошное месиво, в котором вязнут ноги, и приходится и с большим усилием выдирать вместе с огромными комками грязи, налипшими на обувь. То же самое происходило и с техникой. Что же здесь будет весной? За ночь землю хоть немного подморозило, и поэтому мы рассчитывали, что под покровом тумана и по мерзлой почве нам удастся проскочить. Связисты еще раз сообщили всем нашим соседям и на Северной, что колонна с ранеными выходит. Парадокс заключался в том, что все войска, невзирая на их принадлежность, работали на тех же радиочастотах и тех же позывных, на которых работали при входе в Грозный. То есть, сканируя радиоэфир в диапазоне от 3 до 30 МГц в течение дня, можно легко узнать, какая часть где находится и чем занимается, как зовут командира части, радисты и много другой полезной и бесполезной информации. Кстати, противник тоже не отличался большим умом и сообразительностью, также работая на своих частотах и позывных, не уходя с них неделями. Короче, мы друг друга стоили. Служба радиоперехвата и дезинформации работала одинаково хорошо по обе стороны фронта. Но у чеченов было одно неоспоримое преимущество. Они знали русский язык и могли нас на нем дезинформировать, а мы их на чеченском нет. Нередко, как во время боев, так и в перерывах между ними, аборигены выходили на связь с нашими войсками и пытались вести пропаганду, в том числе и с помощью угроз. Так, с первых дней боев они нас окрестили собаками. При освобождении нами железнодорожного вокзала они дезориентировали соседний артполк и последние, будучи уверены, что разговаривают с нами в течение получаса, добросовестно нас же и долбили. И такие случаи, к сожалению, были не единичны. Понадобилось время, чтобы через систему кодов паролей мы перестали попадаться на чеченские уловки и хитрости. Но немало до этого погибло и пострадало наших. И все равно до самого вывода нашей бригады и те, с кем мы взаимодействовали, продолжали работать на старых радиочастотах и позывных. Армейский маразм. Ничего не поделаешь. К сожалению, он проявлялся не только в этом. И любые инициативы снизу принимали штыки. И поэтому, отправляясь с колонны, мы отдавали себе реальный отчет в том, что о нашем выходе знало не только руководство Северного, но и половина боевиков, находящихся в Грозном. И тем не менее, понимая, может быть, самоубийственность нашего решения, мы пошли на это. Потому что люди без соответствующей медицинской помощи могли просто погибнуть. А остальных они связывали, так как становились обузой и дополнительной мишенью. А в связи с предстоящим наступлением необходимо было еще подготовить место для новых раненых. И после недолгого колебания, вручив себя судьбе, мы отправились в путь. Предстояло проехать более 15 километров по улицам полуразрушенного города, напоминавшего своими руинами съемки, сделанные в Сталинграде более полувека назад. Каждый подвал, каждое окно становилось для нас источником смертельной опасности. Там мог притаиться гранатометчик, снайпер. А ведь мы с ними, может, заканчивали одни и те же военные училища. Вместе учились воевать в Афганистане, Анголе, во множестве горячих точек бывшего Союза. По отработанной и проверенной тактике уничтожаются первая и последняя машина. После этого методично расстреливается вся колонна. Тактика безотказная. Мало кто выживает. «По машинам!» — раздалась команда командира бригады. Сам он сел во вторую БМП. Впереди на двух машинах шли разведчики. 10 минут прошли спокойно. Через пару дней после входа в Грозный по указанию командования объединенной группировки на всю технику были нанесены отличительные знаки. Так, например, на бортах наших машин была нарисована буква «С». Это означало Сибирский военный округ. Во рту появился привкус горечи, но не было нервного возбуждения. Оно появится позже. Я это знал. Как знали и другие участники нашей экспедиции. Многие испытывали подобное ощущение. В голове появился назойливый мотивчик популярной песенки. «Ах, как хочется ворваться в городок». Да, действительно хочется. А еще лучше ворваться в Моздок, где располагалось командование, которое, в свою очередь, руководило объединенным командованием нашей группировки. Никто толком не знал, на кой черт нам нужно это командование, которое через голову местных командиров пыталось руководить отдельными частями в Чечне, что практически всегда плачевно заканчивалось для последних. Самое интересное, что находящимся в Моздоке шли такие же льготы, что и нам. Правда, небольшие, но заработаны честно. А именно, день за 3 дня, двойной оклад по приезде домой и все. А ты, читатель, думал, что будут льготы как участнику войны? Хренушки. Не было в Чечне ни войны, ни боевых действий. И все это только фантазии средств массовой информации. Занятый этими мыслями, я не забывал внимательно осматриваться, проезжая мимо развалин домов, Немало мы тут разрушили и еще больше разрушим. А ломать не строить. Внимательно посмотрел на лица бойцов, сидевших рядом на броне. Все пропыленные, обожженные местными холодами и ветрами, прокопченные копотью от многочисленных выстрелов, разрывов мин, гранат, снарядов. На корме заметил солдата в прожженном танковом комбинезоне с повязкой на голове. Вгляделся. Да, вот уж кто в шапке, в рубашке родился, так это именно он. Водитель-механик. Не то с еврейской, не то с немецкой фамилией Гольдштейн. В бригаде было много представителей различных наций и народностей, включая даже узбеков и таджиков. А этот танкист при входе в Грозный вел танк. Пехота пряталась за ним. Тогда никто из бойцов толком не знал, что необходимо впереди танка идти. И только тогда он тебя прикроет, спасет. Сейчас знают и умеют, а тогда нет. Дорого нам обошлась эта учеба. А так как входили ночью, этот водитель в нарушении приказа ехал по походному. То есть высунул голову из своего люка. Как снайпер его не снял, так никто и не понял. Других танкистов убивали в лед, а этому повезло. И повезло ему во второй раз, когда гранатометчик всадил в правый борт гранату. Гольдштейна выбросила из танка как свечку, метров на 5 вверх, и отбросила на крону дерева. Я каким-то грешным делом полагал, что не выжил парень. А нет. Вон сидит повязка только на голове. Значит, а все остальное целое. Контузия, видать, сильная была. Ничего на исторической родине не подлечит. Помню, когда привезли новобранца полгода назад. Он все упрашивал не ставить его на должность, связанную с секретами. Если бы не армия, давно бы уже выехал к родственникам. Родители уехали, а он защищал диплом в институте и не успел. В любом случае, его сейчас комиссуют. И будет парень лечиться у хороших врачей в человеческих условиях. В нашей колонии на 5-й машине едет перевезенный из 2-го батальона лидер или солист, хрен их разберет, группы ДДТ Юрий Шевчук. Привезли его вместе с раненым начальником штаба и еще тремя ранеными бойцами. Классный парень оказался этот Шевчук. Все ожидали, что будет из себя строить недотрогу, звезду. Нифига, простой как 3 копейки. Просидел 3 дня в подвале под обстрелом и контратаками духов вместе со 2-м батальоном, по словам очевидцев, не прятался. Вел себя как настоящий мужик. Помогал раненым. Оружие ему не давали, один черт слепой, как крот. Да не дай бог зацепит. Но в основном мировой парень. Якобы духом по радиостанции, когда те предложили сдаться, сказали, что у них Шевчук. Так те не поверили. Дали послушать, как тот поет. Потом поговорил он с ними. Они предложили его вывести, гарантии давали. Тот отказался. И еще Шевчук обещал, и как последствия оказалось сделал, отправлять раненых, и не только из нашей бригады, за свой счет и за счет своих друзей на лечение в Германию. Он покупал им протезы, коляски, инвалидные. И при этом не устраивал показухи. Не было репортеров, пресс-конференции. Тихо, скромно, одним словом, мужик. Разведка, идущая впереди, передала, что попали под обстрел, приняли и ведут бой. Силы противника до 20 человек. Ручные гранатометы пока не применяли. Лупят только из подствольников и автоматов. Приняли решение вперед на прорыв. Из-за тумана нам противника толком не видно. Но ему нас тоже не разглядеть. Так наугад стреляют. Комбриг дал команду ставить дымы. тумана добавился черный дым. Как в бочку с молоком стали вливать деготь. Наши машины при подъезде начали вести огонь по координатам, указанным разведчиками. Сначала из пушек, установленных на БМП, БМП-3 из пулеметов. Затем мы, как в хорошем оркестре, подстроились и давай поливать из автоматов и подствольников. Картина была что надо. Из облака черного дыма, растянувшегося примерно на километр, где не видать ни черта, несутся огненные струи очередей, периодически вылетают гранаты из подствольников, оставляя за собой дымные следы. Картина, достойная кисти художника. А какой был накал страстей? Мы не знали, расчищен впереди путь или нет. Может, за ночь обвалила стена, или ее нарочно обрушили. Нет ли под грудами мусора щебня противотанковой мины? Но не было страха ни у меня, ни в глазах тех, с кем я был в этом переходе. Все знали, что если не пробьемся, то наши раненые друзья погибнут. Решено идти до конца, до смерти или до победы. Нам определенно везло. Двигатели ревели на полных оборотах, прибавляя к дымовой завесе выхлопы полусгоревшей солярки. И хоть колонна растянулась на большом отрезке, командир принял решение не разбиваться на мелкие маневренные группы, а и дальше продолжать марш сплошной колонной. Преодолев участок на скорости, которую могли выжать из наших милых БМПшек, и, что удивительно, не зацепив никого из своих, мы проскочили этот участок. Или духи отошли, или по какой-то другой причине, но вслед нам никто не стрелял, не преследовал. Ну и успокаиваться было еще рано. Это понимали все. Вперед и выжить. А разведка, идущая впереди нас, передала, что достигли первого блокпоста наших соседей. Это уже веселей. Сейчас нас проведут по своей территории ульяновцы, десантники. Ребята неплохие. Вот только не хватает им настойчивости. Да и форсу много. Не могут они долго и упорно биться за какой-нибудь объект. Напор поначалу бешеный, но постепенно стихает, идет на нет. Вот поддержать кого-то, работать ведомыми, это не могут. А самостоятельно кишка слаба. Их и учили только захватить какой-то объект, уничтожить и раствориться. А дальше еще что-нибудь взрывать. А вот к таким тяжелым затяжным боям они не готовы. Мокра — это другое дело. И в зной, и в дождь, в пургу, где угодно. На севере, в пустыне, в болоте выполним задачу. Костьми ляжем, но выполним. Проезжая мимо блокпоста, бойцы-десантники приветливо махали нам и скалили зубы. На таких же, как у нас, прокопченных рожах. Радостно было видеть, что мы не одни здесь, в этой враждебной для нас стране. Командир батальона, через чью территорию мы проезжали, пообещал направить к месту нападения на нас группу для зачистки. Если там будут трупы духов, то он запишет их на свой счет. А если нам удастся попасть в расположение нашей бригады, то мы, конечно, напишем победные корреляции, где укажем примерное количество уничтоженной живой силы противника. Один юморист на Северном подсчитал, сколько наша группировка в Чечне уже уничтожила противника. Оказалось, что за 10 дней боев уничтожено все население Чечни поголовно дважды. Странно, прошло всего 10 дней, а кажется, что уже не меньше полугода. Во время Великой Отечественной войны, если верить донесениям командиров, армия вермахта была уничтожена более 100 раз. Ну, нам не пол Европы освобождать, но по докладам мы уже впереди всех армий мира. Так что, читатели, слушая сводки с фронта, всегда наши потери умножаем на 3. потери противника дели на 2. Вот тогда будешь иметь более-менее реальную картину боев. Десантники пытались нам подсадить своих раненых. Да куда там? Сами еле умещаем свои задницы на броне. А внутри машин наши раненые чуть ли не как поленья друг на дружке лежат. Хотите ехать колонной с нами, ради бога. Но на своих машинах и свое сопровождение давайте. Ждать не будем. Каждая минута на счету. Что говорите? Громче двигатели. Гром двигателей все заглушает. Сволочи мы. Ладно, пусть сволочи. На своих людей вывози сам. Ругаться с тобой нет ни времени, ни сил. Мы тебя понимаем. Развернешь дискуссию или уговоришь, или машины свои подготовишь. Раньше надо было думать, вся ночь была для подготовки. Пока-пока. Удачи. Нет, ты не уговаривай. Куда ты нас послал? Обратно будем возвращаться, стой здесь, жди. Позже разберемся. Мы наблюдали, как наш комбриг разговаривал с комбатом десантников. Конечно, ничего не слышно, но по жестикуляции, которая применялась в беседах офицеров, всем стало ясно, кто кого куда послал и что посланный ответил. Я и окружающие бойцы дружно заржали, когда этот диалог закончился. Но никто не посмел сделать оскорбляющий жест в сторону десантников или что-то крикнуть. Все понимали, у них тоже есть раненые, но вывози их сам. Мы все в душе немножко хитрые, как евреи, и любим решать свои проблемы за чужой счет. Но не такие же принципиальные вопросы. И вот закончился участок ответственности десантников. Теперь кварталов 10 придется ехать по территории, за которую пока отвечают духи. Они же и контролируют ее. Ладно, суки, вывезем раненых и с вами разберемся. Не отвлекаться. Поднимаю руку вверх. И солдаты, видя мой жест, начинают внимательно следить за окружающими руинами. Говорить, орать, командовать на машине не хочется, да и бессмысленно. Грохот, копоть и пыль от впереди идущих машин такая, что тебе не слышно. И рот, если неосторожно откроешь, забьется такой гадостью, что плеваться и отхаркивать будешь долго. Еще один момент. При езде БМП раскачивает и подбрасывает. А если рот открыт, то можешь либо зубы раздробить, либо язык откусить себе. Ходит такая солдатская байка, что какой-то боец, но не в нашей части. У нас, конечно, таких дебилов нет. Откусил себе кончик языка вот таким образом. Врачи пришили, а его балбеса комиссовали. За свою службу я таких байк наслушался, что хоть роман пиши. Особенно мне нравится то, что в нашей части, по рассказам солдат, такого не происходит. А вот у соседей, у них постоянный бардак. И поэтому всяких чудаков хватает. Впрочем, соседи о нас такого же мнения. Боец, сидящий справа от меня, что-то кричит, показывает пальцем на верхний этаж уцелевшего здания и стреляет в этом направлении. Рефлексы работают мгновенно. Автомат сделал пару очередей, прежде чем я осознанно остановился и внимательно посмотрел по направлению стрельбы. На подоконнике лежит бинокль, и в тот же момент от выстрела разлетает вдребезги, он падает внутрь здания. Если хочешь выжить, сначала стреляешь, а потом уже смотришь и думаешь. Эту заповедь усваиваешь после первого боя. Я кричу и машу рукой, чтобы прекратили огонь. Постепенно огонь стихает на нет. Я не осуждаю бойца, в нашем деле лучше перебдеть, чем недобдеть. Машины, не снижая скорости, мчатся дальше. Разведка докладывает, что опять вступили в бой. Теперь обложили с трех сторон. Разведка ждет подхода основных сил. Сама справиться не может. Командир вызвал на подмогу соседей, чтобы с тыла ударили по духам, а сами на всех парах понеслись выручать нашу разведку. Последние машины оставили чуть позади, чтобы в случае нападения с тыла не попасть в глухую западню. При приближении к перекрестку, где разведка повернула, оказалось, что улица завалена кирпичом. Две соседние, как уже успели проверить, также были заблокированы. Поэтому или пробиваться, или отступать. При отступлении также не было уверенности, что не попадем в ловушку. Командир принял решение на прорыв. Я был с ним полностью согласен. А Рыжов тоже поддерживал. Кто мог держать оружие, спрыгнули с машин. И они откатились назад, поддерживая нас огнем. Сначала решили выдавить противника вглубь квартала, а затем уже под огнем попытаться разобрать завал. Спрятавшись за кучами мусора, начали отстреливаться. Огонь велся интенсивно, как с одной стороны, так и с другой. Неподалеку раздался взрыв. Останки разорванного бойца поднялись в воздух и с глухим стуком упали метров 5 от меня. Через несколько секунд таким же страшным образом погиб еще один. В тылу боя некогда было рассматривать, кто это был. Рядом со вторым погибшим трое бойцов катались по асфальту, крича от боли, зажимая раны на своих телах. Их бушлаты прямо на глазах пропитывались кровью. Вначале все полагали, что из подствольника их убили и ранили. Но когда третий солдат, сдвинув кирпич, заметил гранату F1, лежавшую под грудой щебня, без кольца, то все стало ясно на свои места. Грамотные сволочи, ничего не скажешь. И в таланте им не отказать. Умно выбрали место засады. Рассчитали, что мы заляжем и примем встречный бой. А место нашего лежания, навязанное ими же, они заминировали гранатами. В бою поневоле приходится постоянно перемещаться, кувыркаться, падать, прятаться забитым бетоном, кирпичом, щебнем. А там милые игрушки, гранаты F1 без кольца. Сдвигаешь кирпич, предохранительный рычаг отлетает, и через 6 секунд, пожалуйста, взрыв. Разлет осколков этой примилой вещицы 200 метров. Ни одна мина не дает такого результата. И вот мы, отстреливаясь, встали перед дилеммой. Либо отступать назад, либо попытаться контратакой выбить духов из окрестных зданий. Веселая перспектива. Соседи сообщили, что спешат на помощь и что вызвали авиацию. Вот кого не надо сюда, так и на наших летчиков. У солдата на войне много врагов. Но один из самых первых – это собственная авиация. Попадает она по противнику или нет – это еще вопрос. Но закидать бомбами собственные позиции – это уже наверняка. Поэтому и попросили подкрепление – спешащие нам на помощь, чтобы отозвали небесных помощников. Один хрен, все дело загубят. По цепочке передали, чтобы готовились идти на штурм. Нашим коробочкам дали указание открыть максимальный огонь и вести его в течение 10 минут, а затем заглохнуть и ждать дальнейших указаний. У каждого солдата и офицера на войне имеется индивидуальная аптечка, в которую входит обычный набор медицинских препаратов. Это и обезболивающее, и одновременно противошоковое средство Амнопон, промедол, противорвотные таблетки, смягчающие действие радиации, химического отравления. Есть и для обеззараживания воды. Кинь ее в любую кружку, в любую лужу, кроме морской воды, побурлит. Осадок сядет на дно, а ты пей. Вонючая, правда, хлорка несет, но зато никакой заразы там уже нет. А на каждое солдатское отделение имеются так называемые боевые стимуляторы. Когда солдаты устали, нет ни малейшего желания не то что идти в атаку, а вообще двигаться дальше. Страх парализовал всю волю, тогда командир для выполнения задачи и спасения людей дает команду раздать солдатам эти таблетки. Съели, посидели немного, и фас, вперед. И откуда только силы берутся, и страх проходит бесследно. Но сейчас не было этих таблеток, да и нет необходимости в них. После первых 2-3 боев, когда нас духи обыграли по всем позициям, и любая маломальская победа доставалась ценой неимоверных усилий и потерь, сейчас люди поверили в свои силы. И духи начали получать достойный отпор. Уже не перли на рожон, обкуренные ношой и визжащие что-то про своего Аллаха. Первый раз, когда видишь, то жутковато становится. Лезут, как заговоренные. Ни пули не боятся, ни смерти. И вот в полный голос заговорили наши БМП. Из-за треска пушек или пулеметов БМП-2 поначалу не было слышно короткого тявканья орудий БМП-3. Но потом они встали по интенсивности огня вровень со старыми проверенными двойками. Мы также не отставали от коробочек, долбя здания из автоматов и подствольников. БМП отработали свои положенные 10 минут и смолкли. В ушах звенело от грохота пальбы из разрывов. Надо бежать вперед. Противника со слухом, зрением и ориентацией в пространстве обстоит сейчас похуже. Снаряды рвались в замкнутом помещении. Да и страха они натерпелись немало. До конца не отошел от обстрела. Какое-то время находятся в прострации, и поэтому вперед, вперед, вперед. Не было в этот раз такого, чтобы кто-то поднимал солдат своим примером, увлекая их за собой, как это происходило в первые дни. Нет, поднялись, и кто с древним криком «Ура!», кто просто визжа от страха и переизбытка адреналина в крови, бежали вперед. Но когда идешь вот так в атаку, то просыпается в тебе что-то первобытное. Видишь себя как бы со стороны и наблюдаешь за своей картиной боя, охватывая, кажется, все уголки. Может, коллективная ярость и страх рождают в такой момент коллективный разум? Пока преодолевали с дикими воплями открытый участок метров 100, нас встречали жидким, но скоординированным огнем. Никто из наших не пострадал. А бойцы на ходу от живота открыли огонь, длинными очередями поливая разбитые окна, из которых на нас несся смертоносный металл. И вот мы врываемся в подъезд бывшего жилого дома. Остальные группы штурмуют другие 4 подъезда бывшей хрущевки. Человеческая психика и глаза устроены таким образом, что мы замечаем в первую очередь все, что находится от себя справа, а потом уже слева. Духи пользовались этим, и когда мы врывались в помещение, они становились слева от входа, и пока мы машинально осматривали правую сторону помещения, у них было несколько секунд, чтобы расстрелять нас в спину. Потом уже мы, прежде чем куда-либо войти, стали кидать гранату, а затем входить и смотреть слева от входа. Солнце уже начало пробиваться сквозь туман, но в здании из-за обстрела стоял полумрак. Пыль смешанная со сгоревшей взрывчаткой еще какими-то химикатами висела в воздухе, затрудняя нам обзор. Со мной вместе в подъезд ворвалось около 15 человек. Боковым зрением, когда бежали к подъезду, я охватил и запомнил бойцов. Трусов вроде среди них нет. Все уже обстреляны и обкатаны. На первом этаже 3 квартиры. Значит, и дальше будет так же. 3 бойцов на площадку выше, между первым и вторым этажами, прикрывают от возможного нападения сверху. Остальные бойцы, срывая кольца, сноровисто готовят гранаты и, зажав их в руке, кричат остальным: «Готово!» Удар по дверям, они не заперты, но сорванные взрывом еле висят на петлях. Под мощными ударами солдатских сапог и ботинок слетают и падают. Я кричу: «Прячься, давай!» Мы отпрянули от дверных проемов, спрятались за выступающие бетонные стены. В 3 квартирах почти одновременно рванули гранаты. 8, наверное. В голове зашумело от взрывов. Из развороченных дверных проемов повалил дым и клубы пыли. Вперед, вперед, темп не снижать. Налево, направо. Пыль не видно ни черта. 2 длинные очереди от живота. Пленные нам не нужны. Самим жрать нечего. Вперед, вперед. Кухня. Никого. Ванная комната. Дверь приоткрыта в сторону. 2 очереди от живота. В самой чугунной ванне можно спрятаться от осколков гранат. Киваю бойцу, стоявшему рядом и прикрывающему мою спину. Тот рывком распахивает дверь. Я нажимаю на спусковой крючок и повожу стволом автомата. Тот бьется в руках как живой и поливает смертельной струей ванну. От нее в разные стороны летят осколки. Бойцы тем временем расстреливают комнаты, затянутые пылью и дымом. Стенные шкафы и антресоли тоже не остаются без нашего внимания. Все, трехкомнатная квартира проверена. Дальше вверх. Бойцы, стоявшие на площадке, показывают, что в квартире на втором этаже какое-то шевеление. Из других квартир также выскакивают солдаты и присоединяются к нам. Те, кто прикрывали нас на площадке, перемещаются выше. Не надо расставлять людей. Они сами знают свой маневр. Не надо ни на кого орать. Все работают, как хорошо отлаженный механизм. Каждый прикрывает другого. На втором этаже все повторяется вновь. Когда врываемся в квартиру, спотыкаемся о разорванной гранатой труп. Один спекся. Дальше проверяем — никого. Впереди еще три этажа. Чердак, крыша и темный подвал. Вперед, вперед. Бойцы докладывают, что в соседней квартире также обнаружено два трупа. Хрен с ними. Дальше. Смотрю на часы. На первый и второй этажи ушло 7 минут. Надо ускориться. На третьем этаже, когда сбиваем двери, слышим крик. «Не стреляйте, не стреляйте!» Кричат без акцента. Я поднимаю руку вверх. Бойцы не кидают гранаты, ждут. Я кричу. «Выходи, руки за голову!» С привыванием выходит грязный, обвешанный гранатами, с чеченским ножом, такая штучка, кинжал, сваренный с кастетом. На ремне, но вроде наш. Размазывая по лицу слезы, он кричит, что его мобилизовали, что он просто обычный зэк, и не более того, что не убивал никого из наших. Я обращаю внимание, что на шее у него болтается штук 5 личных жетонов. Раньше их выдавали только офицерам и прапорщикам, а при вводе в Чечню всем солдатам. Представляет собой металлическую пластинку овальной формы, длиной 5 см, а в ширину 3. Поле пластинки по длине разделено пополам. В верхней части надпись «ВС СССР», а внизу буквы и шестизначный номер. У каждого военнослужащего свой номер. Пластинка сделана из неокисляющегося тугоплавкого сплава. Впервые ее стали применять, когда после испытаний первой ракеты она упала на прибывшую комиссию и сожгла ее. Все погибли. На войне каждый солдат носит такую пластинку со своим номерком на шее, как у американцев. Но у них есть еще одна, с фамилией солдата и группой крови. И вот я заметил, что у обычного зэка на шее висят эти номера. В Чечне много болталось всякого отребья, по которому в России давно тюрьма плакала. А тут среди бандитов они были своими. Чтобы доказать свою лояльность, как рассказывали местные русские, они еще хуже чеченов издевались над своими братьями по крови. Я схватил левой рукой за веревочки личных номеров. Каждый солдат не хотел потерять его, и поэтому все веревочки и шнурочки были прочными. Намотал их на руку и дернул трясущегося от страха зэка. Бойцы сразу все поняли. Некоторые духи коллекционировали личные номера убитых ими солдат. «А это что, сука?» – спросил я, продолжая тянуть на себя шнурочки. «Нашел, клянусь, нашел! Не стрелял я, насильно меня сюда посадили!» – выл он, плача. Я упер правой рукой автомата ему в грудь и нажал на спусковой крючок. Пули разворотили ему грудь, испачкав мне брюки кровью. От выстрела в тело дернулось назад, но еще удерживалось веревочками личных номеров. Хрустнули шейные позвонки. Казалось, что умершие солдатские души не отпускают убийцу. Продолжая упирать ствол автомата в мертвое тело, я попросил стоявшего рядом солдата: Обрежь веревки. Тот снял с убитого чеченский нож и одним движением обрезал удерживаемый ими труп. Тот с глухим стуком упал. Боец протянул мне нож. Я покачал головой. И тогда он спрятал его за голенище ботинка. Я распрямился, спрятал в карман личные номера и скомандовал: «Гранаты к бою, поехали!» И опять прогремели разрывы гранат. И мы ворвались внутрь квартир. Тут уже было 5 трупов. Не разбираясь, что к чему, и не обрыскивая их, дали для проверки пару очередей. Один покойник вдруг ожил и попытался вскинуть автомат. Перекрестный огонь из 3 автоматов почти разрубил его на части. И тут с площадки раздался взрыв гранаты и автоматная трескотня. Мы быстро закончили проверку квартиры и выскочили на лестничную площадку. Там вовсю шел бой. Духи с верхних этажей пытались прорваться вниз. Их удерживали 3 бойцов. Снизу им на помощь подоспели 2 солдат, прикрывающих нас от внезапного нападения со стороны подвала. Тут и мы приняли оживленное участие в перестрелке. На узкой площадке мы мешали друг другу. Тут духи начали швырять гранаты. Из-за толчии на площадке нам некуда было укрыться. Слава богу, что эти недоумки кидали гранаты сразу, как только срывали кольца. Было время отшвыривать их вниз, на нижние этажи. Мы тоже не оставались в долгу. 2 с колена стреляли из подствольников, а 4 поверх их голов поливали из автоматов, не давая духам подняться. Тем временем у них что-то рвануло. Раздался страшный грохот. Обвалился потолок в кухне 3-го этажа. В образовавшемся проеме быстро нырнули 5 бойцов. И вот уже бой перешел в квартиры на 4-м этаже. Поднявшись, мы начали почти в упор расстреливать духов в спину. Боялись, конечно, своих задуть, но повезло. На 4-м этаже после зачистки осталось лежать 12 боевиков. Неплохо, если согласно боевому уставу, на каждого обороняющегося должно приходиться не менее 3-4 нападающих. На 5-м этаже, кроме 2 покойников, нас никто не встретил. Осторожно поднялись на крышу. Никого. Значит, мы первые, и поэтому надо помочь нашим в соседних подъездах. Распределяю людей. Сам выбрал тот, куда пошел Рыжов. Идя по крыше, слышим грохот боя в каждом подъезде. Осторожно открываем крышку люка. По звуку бой идет между 1-м и 2-м этажами. Начинаем зачистку с 5-го этажа. Из двухкомнатной квартиры доносятся голоса и стрельба. Стреляют по улице. Ладно, суки, поехали. Приготовили гранаты, кивок головы, удар ногой по двери. Кинули гранаты, спрятались. Разрыв. Вперед, вперед. Один на лестнице. Охранять. Поворот налево. Очередь. В пустой угол. Прямо очередь. Боец справа проверил. Прострелял правую сторону. Мы расстреливаем 2 раненых у окна. Рядом с ними валяется гранатомет РПГ-7. Хорошая игрушка. Забираем с собой и 5 оставшихся выстрелов к нему. Духи внизу, видимо, поняв, что случилось, усилили натиск. Стремятся выбраться из западни. Но и наши, сообразив, что подмога рядом, тоже усилили огонь. Мы спускаемся на 4-й этаж, расстреливаем двери и бросаем гранаты. В 2 квартирах обнаруживаем еще 2 душманских трупов. Не знаю, чья работа, наша или раньше, да и не важно это. Вперед, вперед, вниз, темп, темп. Сейчас, ребята, мы поможем. Боевики попытались прорваться наверх в надежде смести нас. Не выйдет. Кричу: «Юрка, не поднимайся, я их тут встречу». Заслышав топот, кидаем гранаты сразу за стену, чтобы осколками не посекло. Один солдат кричит. Осколком рикошетом попало в руку. Двое остались оказывать ему первую помощь. Мы с двумя бойцами стреляем из автоматов непроглядной тенью пыли и дыма после взрыва. В ответ не стреляют. «Слава, мы поднимаемся, не стреляй!» «Пошли, парни, потихоньку. Может, где какая сука затаилась?» — кричу я своим бойцам. Медленно спускаемся, готовые открыть огонь при малейшем подозрении на движение или шум. На площадке между третьим и четвертым этажами натыкаемся на разорванные трупы наших недавних врагов. На некоторых горит одежда. Ноздри щекочет запах паленого мяса, шерсти, тряпок, еще чего-то страшно вонючего, что вызывает позывы к рвоте. Еле сдерживаюсь. Тут из темноты выныривают рожи солдат, поднимавшихся снизу. Мы радостно обнимаемся, а вот и Юрка, обнимаемся. Жив чертяка. Не можем насмотреться друг на друга, как любовники после долгой разлуки. Дали мы этим звездюкам просраться. Как вдарили, так и дух вон. Юрка возбужден. Несмотря на холод, от всех хвалит пар. Я тут одного говнюка поймал. Кричит, что зэк. У самого на шее личные номера болтаются. Вот. Я достаю из кармана пригоршню номеров. Прячу обратно. Отправил навстречу к своим жертвам. Ну и правильно сделал. А тут они хорошо засели, пулемет установили. Не подойти. Спасибо тебе. Ладно, идем на выход. С тебя бутылка. Я достал пачку сигарет. Домашние Ту-134. Снайперские быстро закончились. Жаль, хорошие сигареты. Угощайся, угроза НАТО. Весело переговариваясь, еще не отошедшие от боя, мы выходим на улицу. Следом выводят моего раненого. Идет сам. Рука перехвачена жгутом. Значит, жить будет. На улице тоже затих бой. Видимо, боевики отошли с других позиций, поняв, что и до них доберутся. Завал тоже уже заканчивали разбирать. Со стороны завала приближались солдаты-соседи. «Слава, смотри, что это у них?» На спинах у приближавшихся солдат были большие баки по типу ранцев. В руках металлические трубы, которые соединялись с ранцами резиновыми шлангами. «По-моему, это огнеметы. Никогда живьем не видел, но слышал, что некоторые части сняли с НЗ и притащили с собой. Наверное, классные штуки». Тем временем из дома вышли все наши. И пришедшие солдаты под шутки подошли к подвальным окошкам и, кинув предварительно по паре гранат, начали поливать из огнеметов. Это действительно оказались огнеметы ранцевого типа. Здорово. Струи толщиной в руку, расширяющиеся по мере удаления и длиной около 10 метров, поливали подвальные помещения. Сразу удушливо запахло сгоревшим бензином и еще чем-то. Классная штука. Вот нам бы таких. Быстро выкурили бы гадов. Командиру надо подсказать, чтобы на северном попросил. Коль нас собирается на минутку кидать, пригодятся, сказал я, с восхищением наблюдая, как огнеметчики, закончив зачищенным нам зданием, готовятся вновь поджаривать какой-то другой объект. Я слышал, что в Афгане применяли огнеметный танк, но в горах оказался малоэффективным. Его сняли с производства, сказал Юрка, вскарабкиваясь на нашу БМП. Ну и долбодебы. Могли бы и подумать, что города тоже придется брать. Не все же время в поле и в горах воевать. Москвичи что с них взять? Кроме анализов и те хреновые будут. Я сплюнул и начал поудобнее устраиваться на броне. «Внимание! Все готовы?» И раздалась команда по колонне. «Вперед! Марш!» Мы тронулись. БМП подо мной резко дернулась, пытаясь сбросить нас назад. но уцепившись друг за друга и за все выступающие части на броне машин, удержались. Везет все-таки внутренним войскам. У них бронетранспортеры БТР-80. Замечательно идет. Мягко, быстро, чудесно. А у нас трактора. Стали проезжать первый блокпост огнеметчиков. Опять начали кричать, приветствовать друг друга. Остаток пути проехали без приключений, хотя были готовы к ним. Вот и пошли первые секреты и блокпосты охраны Северного. Целый полк охранял аэропорт. А когда пошли слухи, что духи готовятся захватить его, подкинули еще батальон десантников. Закончилась одна битва. Сейчас начнется еще одна. Более тяжелая и более важная, сказал я Юрке. Настроение начало меняться с радостного, что живые добрались, на более мрачное и серьезное. Предстоял разговор с представителями командования. Последним не терпелось отправить нас на смерть.